У известного русского писателя Ивана Шмелева есть небольшой этюд под названием «Русская песня». В нем говорится, как простой маляр, любивший русские песни, заставил юного Шмелева понять душу песни. Автор пишет: «Он, маляр, пропел нам всю песенку про темный лес, как срубили сосенку, как угнали добра молодца в чужую дальнюю сторонушку». Хорошая была песенка. И так жалостливо пел он ее, что думалось мне, не про себя ли и пел ее. Пел и еще песенки про темную ноченьку осеннюю и про березоньку, и еще про поле чистое. «Впервые тогда, — продолжает далее Шмелев, — почувствовал я неведомый мне дотоле мир тоски и раздолья, таящийся в русской песне, неведомую в глубине своей душу родного мне народа, нежную и суровую, прикрытую грубым одеянием. Тогда-то в унылых звуках маляровой песни приоткрылся мне новый мир и ласковой, и суровой природы русской, в котором душа тоскует и ждет чего-то. Тогда-то, на ранней моей поре, впервые, быть может, почувствовал я и силу, и красоту народного слова русского, мягкость его, и ласку, и раздолье». Все, о чем говорилось выше, есть в песне, которую вот уже более 150 лет поют русские люди, считая ее народной, хотя у нее есть и автор. Итак, разговор у нас сегодня пойдет о песне, которая называется «Не брони меня, родная», и которую написал поэт-самоучка. Подготовил передачу наш постоянный автор, профессор факультета филологии и журналистики Иркутского государственного университета, заслуженный работник культуры России, член Союза писателей России Виталий Зоркин.
бедное зажгли. Жалься, ты родная, перестань меня бронить. Знать, судьба моя такая, что должна его любить. Знать, судьба
Вам слово, Виталий Иннокентьевич.
Сегодня я хочу рассказать о поэте, имя которого могло бы давно затеряться среди сотен и сотен талантливых поэтов-самоучек из крестьян, но оно осталось в российской истории литературы благодаря его песне, которая поистине стала народной и звучит сегодня так же свежо, как и 150 лет назад.
И кто же будет сегодня героем вашего рассказа, чья песня дожила до наших дней?
Я поведу речь об Алексее Ермиловиче Разоренове и песне «Не брони меня, родная».
Ну, песню мы, конечно, слышали, знаем, но вот об авторе...
Да, об авторе даже дотошные филологи и литературоведы не знают. Я просмотрел двухтомника «Русские писатели» разного года издания, ряд справочников, литературных словарей, в том числе и девятитомный литературный словарь, но нигде вот эта фамилия мне не встретилась. Пришлось изучать эпоху середину XIX века, затем 80-е, 90-е годы XIX века, читать разные мемуары, воспоминания. И в 1966 году, в большой серии «Библиотека поэта» вышел сборник «Суриков и поэты-самоучки» суриковцы. Здесь я нашел 4 стихотворения Разоренова и очень краткую биографическую справку. Ну, помогли и другие редкие издания. И вот, что выяснилось из биографии Алексея Разоренова. Родился он в Московской губернии в 1819 году. После долгих странствий попал в Казань, торговал на базаре калачами, а потом устроился в местный театр статистом. Нетрудно представить, как жилось в ту пору статисту, если даже актерам, чьи имена на афишах писались красной краской, им даже месяцами не выплачивали жалования. Разрешают статисту переночевать в чулане за сценой, и то хорошо, и то ладно. Только не ради ночлега, не ради изредка выпадавших на его долю копеек прибился Алексей к театру. Он пришел сюда, чтобы каждым вечером жить не так, как днем, скитаясь по задворкам базара, а чтобы слышать удивительные слова, от которых сладко щемило сердце. По ночам, когда все уходили из театра, выходил на сцену он, и в темном, пропахшем сыростью зале звучали стихи, его стихи. Алексей боялся лишь одного, только бы труппа не узнала об этих ночных бдениях и не стала смеяться. Но в конце концов товарищи узнали, однако никто и не думал смеяться. Все успели полюбить этого доброго и тихого человека. Стали с той поры называть его очень ласково, и не просто по фамилии, а так шутливо, сочинитель.
Виталий Иннокентьевич, когда же, наконец, мы дойдем до того момента, когда вы скажете: «И вот, однажды...»
Дорогая Жанна, спасибо за подсказку. Я как раз хотел сказать: «И вот однажды...» И вот однажды в Казани оказалась столичная знаменитость. Заезжая актриса дала согласие участвовать в спектакле. Ей даже понравилась пьеса, в которой предстояло сыграть главную роль. Понравилось все, за исключением сентиментальной немецкой песенки, которая исполнялась по ходу действия. «Произносить этот набор слов никогда», — так заявила актриса Примадонна. И тогда кто-то вспомнил, сочинитель. Его привели в номер гостиницы, и актриса, глядя на бедно одетого актера, сказала: «Ну, попробуйте, голубчик. В вашем возрасте для любви еще можно найти слова». Наутро Разоренов вошел в номер и протянул актрисе начисто переписанный листок. Стихи актрисе понравились, и еще через час местный композитор уже писал музыку. Автор статьи о поэте «Полюбившаяся песня» Яков Белицкий писал: Пожалуй, уже через год в Казани немногие помнили название пьесы, которая игралась в тот вечер. И фамилию актрисы забыли, а уж сочинителей тем более, ведь его фамилия даже не стояла на афише. Но песня звучала и в барских особняках, и в лачугах на окраинах где-то деревень, сел и городов. Да только ли в Казани? Ее пели по всей России. В середине 60-х годов 19 века Разорымов окончательно поселился в Москве и открыл мелочную овощную лавку. Газета «Народный голос» посвятила ему большой сочувственный очерк. Он был опубликован в июне 1867 года. Но, к сожалению, вот разыскать эту газету мне не удалось. А позже в «Северном вестнике» за 1891 году тоже появилась небольшая публикация о нем. Но тоже газетку найти не удалось эту. Потом Алексей Разорымов долгие годы жил в Москве. Колоритный портрет Разорымова оставил его товарищ по суриковскому кружку Иван Белоусов. Помню, одет он был по-старомодному, длиннополый русский сюртук, сапоги с высокими голенищами, шея повязана черной атласной косынкой. Другой литератор, Каримский, так описывает Разорымова. В высшей степени оригинально было видеть старика-лавочника в длиннополом московском полукафтане, декламирующего из-за прилавка целые монологи из «Гамлета», «Короля Лира», «Ляпунова», «Скопина Шуйского» и других пьес, и с чисто юношеским увлечением, произносившего наизусть целые монологи и любимые места из «Демона», Евгения Онегина, Бориса Годунова, «Громобоя» и других произведений.
А когда Виталий Иннокентьевич, он впервые обратился к литературному творчеству?
Стихи, Разорымов называл их песнями в народном духе, он начал сочинять по свидетельству его друзей по суриковскому кружку в 50-е годы 19 века. Однако до знакомства с Суриковым Разорымов и не думал о том, чтобы их публиковать.
А когда же начал печататься и где?
Печататься он стал с начала 70-х годов, но в таких изданиях, о которых наши радиослушатели вряд ли слышали. Да что радиослушатели? Опытные филологи и те не знают многие газеты и журналы, в которых публиковался Разорымов. Назову лишь некоторые. «Грамотея» это был журнал, «Воскресный досуг», «Иллюстрированная неделя», «Радуга», «Московский листок», «Новости дня», «Русский курьер». Кроме того, его стихи часто включались в коллективные сборники. В 1891 году вышло два выпуска вот таких сборников под названием «Родные звуки». Затем вышел сборник «Наша хата». А в 1896 году появился сборник «Грезы». Это был сборник стихотворений, посвященный памяти поэта-крестьянина Алексея Разорымова. Однако книг его стихотворений издано не было.
Виталий Иннокентьевич, зная вашу страсть к журналистскому поиску, хочу спросить, а сами вы что-нибудь интересное разыскали о поэте-самоучке? И что же там нашли любопытного?
В альманахе библиофила ничего, кроме упоминания того факта, что известный книголюб профессор Розанов имел в своей библиотеке стихи Разорымова, помещенные в 80-е и 90-е годы в разных периодических изданиях, никаких сведений больше не было. Это заставило меня изучить толстый том, примерно 590 страниц, Николая Смирнова-Сокольского. Том назывался «Русские литературные альманахи и сборники 18-19 веков». Оказалось, что вышло всего 8 сборников, в которых были опубликованы произведения Алексея Разорымова. Находка сама по себе, конечно, интересна, потому что мы узнаем кое-что новое из литературной биографии поэта. Первый сборник, который был издан еще при жизни поэта в 1882 году, назывался «Рассвет». Это был сборник произведений писателей-самоучек. Так в свое время называли писателей, которые вышли из трудового народа. Идея создать такой сборник принадлежала популярному народному поэту Ивану Захаровичу Сурикову. На призыв Сурикова откликнулись многие лица, часть из которых он даже знал давно уже там по совместному сотрудничеству в журналах «Грамотей». В ряде периодических изданий о «Рассвете» были даны сочувственные рецензии. Писатель Телешов в своих воспоминаниях, я имею в виду его знаменитую книжку «Записки писателя», он пишет, в 70-х годах поэтом Суриковым был издан сборник произведений писателей-самоучек под названием «Рассвет», на который, кажется, никем среди публики не было обращено надлежащее внимание. Но зато надлежащее внимание было обращено как подпольщиками-милиционерами 70-х годов, так и в особенности охранным отделением, которое при обысках и арестах заботливо отбирали «Рассвет», внесенный в списки запрещенных книг.
Ну а содержание сборника было каково? Одни стихи?
В том-то и дело, что нет. Здесь были рассказы, сценки, очерки, обычаи, былины, басни и были стихотворения. Сам Суриков дал былину, две песни о Садко, а Алексей Разоренов выступил в необычном для себя жанре. Он тоже опубликовал былину «Богатырь Илья». Через год вышел сборник веселых и забавных рассказов, повестей и стихотворений под редакцией «Трифового короля». Под таким псевдонимом скрылся известный тогда писатель и журналист Пальмин. Многие авторы избрали себе разные псевдонимы, и Разоренов подписался так – «Ф. Гурин», а его друг Круглов подписался «Скучающий Вологжанин», а молодой Чехов, как всегда, Антоша Чехоньки. В предисловии было сказано, цель нашего издания состоит в том, чтобы собирать и выкапывать из хлама нашей журналистики блески таланта и ума, подобно тому, как петух находит зерно посреди ссора. Рассказы, повести, очерки, стихотворения, носящие на себе отпечаток таланта, остроумия, поэзии, художественного творчества и идеи, собранные в чисто изящно изданный отдельный томик, становятся достоянием библиотеки. Эти блестящие перлы русской беллетристики, которым суждено было бесследно пропасть вместе со старыми изорванными номерами газет, таким образом увековечиваются и делаются бессмертным достоянием литературы. В сборник у Разоренного вошли три стихотворения, это «Сумерки», «На землю» и «Гусляр». Но еще было небольшое «Погребы». В небольшом вступлении говорилось, авторы настоящего сборника – все писатели-самоучки, не получившие никакого образования, но своими собственными силами, без посторонней помощи, пробившие себе путь на свет Божий. Они, говоря словами поэта, одни из очень многих, которых доля роковой, вся жизнь борьба с нуждой злой среди людей умом убогих. Их песня не плод фантазии, не вымысел ума, они истинная выражение, выражение сердечных дум и чувств. Второй сборник, вышедший в 1891 году, он вышел после смерти Сурикова и смерти самого Разоренного. И там было стихотворение Разоренного, посвященное именно памяти Сурикова. В 1894 году появился еще один сборник «Золотой якорь», где было тоже стихотворение. И, наконец, последние его стихи появились в 1896-97 годах. Это в сборнике «Нужды». Такой был специальный подзаголовок в этом сборнике «Нужды». «Кружок самоучек писателей». Сборник был посвящен памяти поэта Ивана Дмитриевича Родионова, такого же поэта-самоучки, как и Разоренов.
Виталий Иннокентьевич, мне кажется, из того, что вы рассказали, сложился славный облик поэта, песня которого живет уже полтора столетия.
Все небило, все пустыло.
Виталий Иннокентьевич, а что еще можно добавить к рассказанному выше?
Когда я думал уже, что поставил точку в этом расследовании, на глаза попалась книга короля репортеров дяди Геля Гелеровского «Москва и москвичи». В предпоследнем очерке «Вдоль по Питерской» я прочитал. В Палашевском переулке, рядом с банями, здесь я должен говориться не рядом с банями, а напротив бань, адрес не точен был. Значит, вот в 80-х годах была крошечная овощная лавка, где много и долго торговал народный поэт Разоренов, автор народных песен. И дальше пишет Гелеровский. Ему принадлежит, между прочим, песня «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан». Я прочел эти строки еще раз и задумался. Да ведь эту песню-то написал Цыганов. С другой стороны, как же не верить королю репортеров? И все-таки я решил проверить, и сюрприза не получилось. Вот строчки из первого тома книги Николая Смирнова-Сокольского «Моя библиотека». Книжка издана в Москве в 1969 году. На странице 465 читаем. Цыганов Николай Григорьевич родился в семье вольно отпущенного крестьянина. Случайные обстоятельства привели его на сцену. В 1816 году Цыганов был принят в Саратовскую театральную группу и около 12 лет разъезжал с ней по окрестным городам. В Симбирске с ним как-то встретился писатель Загоскин. Он помог ему перебраться в Москву и поступить в театр. Никаких актерских дарований у него не обнаружилось, но подлинный успех принесли ему горячо любимые им песни, которые он собирал всюду, сам сочинял и очень приятно певал, аккомпанируя себе на гитаре. Многие из его песен вошли в народ. Их распевали и в городах, и в селах, не зная, кто их автор. Достаточно сказать, что знаменитая «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан» – одна из песен Цыганова. Так что вот тут этому автору можно верить, и автор здесь ошибся, король репортеров ошибся.
Выходит, Гелеровский кое-что подзабыл. А не очень-то любознательный российский читатель так бы и поверил ему. Выходит, иногда надо действовать по пословице «доверяй, но проверяй». Ну, а что еще можно добавить, Виталий Иннокентьевич, к биографии Разоренова?
Есть еще кое-что интересное в очерке дяди Геля. Дорогая Жанна, прочитайте радиослушателям вот этот отрывок.
Охотно. Другом Разоренова был Суриков. У него бывали многие московские поэты. Из Петербурга приезжали Плещеев, Круглов. Я жил некоторое время в номерах Англии и бывал у него ежедневно. Получил от него в подарок книжку «Продолжение и окончание Евгения Онегина», написанную недурным стихом.
Здесь я вынужден вас прервать и пояснить радиослушателям, что продолжение романа Евгения Онегина после пушкинскую эпоху было несколько. Наиболее интересен вариант современника Пушкина и Лермонтова Мятлева, Ишки Мятлева. А вот небольшая книжечка Разоренова, менее известная, и ее трудно найти, конечно, мне ее найти не удалось в библиотеках Сибири. Может быть, в семейных архивах наших радиослушателей она сохранилась? Тогда мы могли бы подробнее поговорить об этом. И завершая свой рассказ о забытом талантливом поэте Алексее Разоренове, Я хочу сказать, что тем, кого заинтересовала его судьба, что немногочисленные его рукописи, их не очень много, они хранятся в Пушкинском доме, это в Санкт-Петербурге, и в библиотеке, бывшей библиотеке Ленина в Москве, сейчас государственная библиотека. По словам писателя Николая Дмитриевича Телешова, Разоренов перед смертью сжег все свои рукописи. Спасибо за внимание и до новых встреч.
Виталий Иннокентьевич, я благодарю вас от сотрудников радиоканала и наших дорогих слушателей за интересный рассказ. До свидания.
Ленты, бархаты, парчи, сударь мой.